Привет, друзья! Четверг, 4 часа дня. Вы смотрите трансляцию передачи «Раскадровка». Наша группа ВКонтакте и все дружеские группы, которые сегодня транслируют нас, всем привет. Пожалуйста, привет. Пишите свои сообщения прямо в меню трансляции прямого эфира. Будем очень рады вашей обратной связи, вашим комментариям, замечаниям и так далее. И сразу, чтобы было понятно, о чем сегодня пойдет речь.
Да, наша передача называется «Раскадровка». Мы здесь обсуждаем фильмы и стараемся не просто рассказать сюжет, поделиться какими-то впечатлениями, но и, собственно, вскрыть смысл, о чем этот фильм конкретный был, какая там идея заложена, какой замысел, какое послание режиссер хотел передать, какую тему поднять. И вот об этих темах, о смыслах мы скорее говорим. Конечно же, рассказываем о режиссерах, рассказываем о том, как снимался фильм, если знаем какую-то интересную информацию. И сегодня мы поговорим о трех фильмах. Это самый, пожалуй, запутанный фильм года, полный аллегорий, каких-то символов, не очень понятный, освистанный на Венецианском кинофестивале.
Слабаки.
Да, ну вот Алексей, видимо, тяжеловес. Вообще в нашей стране этот фильм понял только кинокритик Антон Долин. И Алексей, еще, да, второй человек.
С Долиным поняли этот фильм.
С Долиным им будет о чем поговорить, в отличие от остальных зрителей. Фильм называется «Мама». Я не знаю, как его правильно произнести, потому что он пишется с маленькой буквы, а в конце восклицательный знак.
«Мама!» Вот так
нужно. Не очень. Где тут у тебя маленькая буква?
Ну, это в смысле... Потому что мама имеется в виду что-то такое личное, то есть, а восклицание это...
Да, ну, в общем, у тебя не получилось произнести правильно название этого фильма. Да, «Мама» с маленькой буквы, в конце восклицательный знак, фильм Даррена Аронофски с Дженнифер Лоуренс и Хавьером Бардемом в главных ролях. Ну и еще замечательными актерами во второстепенных. Обсудим его, попытаемся у Алексея расспросить, понял ли он эти символы, аллегории, расшифровал ли он для нас, о чем этот фильм. Может быть, стоит тем, кто не понял, сходить второй раз уже после объяснения Алексея и посмотреть новыми глазами на этот фильм. А вообще, уважаемые зрители, слушатели, как вы считаете, должен ли фильм быть понятным и нравится вам? Вот чтобы сказать, что это хороший фильм. Вы должны в нем понимать что-то или нет?
Здесь сложность со словом «нравится», да, потому что...
Хорошо, понятным. Да. Должен ли фильм быть понятным, да? Чтобы, ну, вообще любой фильм, который режиссер снимает, он должен быть понятен зрителю, вот
ну, априори. После «Твин Пикса» это вообще, мне кажется, утверждение уже...
Ну, давай посмотрим, вот на какие фильмы ходят люди. Комфортно ли вам, чтобы он был понятный? Как вы вообще смотрите трудные фильмы, да? Или какие примеры вот трудных для просмотра фильмов, которые вам было трудно смотреть, но они вам понравились? Хотелось бы услышать вот примеры, помимо «Мамы» Даррена Аронофски, которые мы обсудим. Еще у нас фестиваль в городе идет, мы в Санкт-Петербурге сейчас находимся, и в этом городе проходит очень... масштабный, один из лучших, наверное, мировых фестивалей российских. Называется он вообще международный, но проходит в России. Называется он «Послание к человеку». Это фестиваль прежде всего фильмов экспериментальных, документальных, короткого метра. Но и есть там все-таки художественные фильмы. Этот фестиваль, эта программа художественных фильмов, она называется «Кино сверхреальности». Она уникальна тем, что это премьеры вот фильмов, вот-вот, которые прямо показали на международных фестивалях, и это премьеры в России еще до широкого проката. Один из таких фильмов, который выйдет на экраны только в октябре, и называется «О теле и душе». Это венгерский фильм. Получил он «Золотого медведя». Это главный приз Берлинале, Берлинского кинофестиваля. Пойдет в прокат только в октябре. Алексей, опять же, его посмотрел. Да, и готов немножко рассказать. Я надеюсь, что спойлерить не будет и оставит вам какое-то пространство для того, чтобы понять, идти, не идти, или чтобы вы захотели пойти на этот фильм. Еще раз напоминаю вам, что он называется «О теле и душе», фильм да, венгерский.
Венгерское название произнести не берусь.
Режиссер женщина Ильдико Эньеди. Вот. И еще обсудим документальный фильм, который посмотрела я. Не все, Алексей у нас тут смотрит. Вот. Я посмотрела фильм, который называется «Почти рай». Это документальный фильм, снятый британским режиссером женщиной Кэрол Салтер. Но фильм этот о Китае. Это тоже интересно, и об очень интересной профессии. Там молодая девушка учится, это страшно произнести, но ей 17 лет, а учится она на мастера похоронных церемоний в Китае.
В Китае?
Да,
там в Китае. Там тоже есть церемония.
Да, как мы смотрели уже один очень интересный фильм художественный на эту тему, про вот похоронный обряд, похоронные церемонии, но он был японский. Это фильм «Акурубита», «Ушедшие». Раскадровка его очень любит, я постараюсь его вывесить в наших группах, это обсуждение. Если вы не видели его или не слышали, как мы обсуждаем этот фильм, мы его его очень любим. Это один из лучших фильмов, который мы вообще в рамках раскадровки смотрели, поэтому вывешу на Курбито ссылку.
Облюбленный нами фильм.
Да, и вот на этот фильм «Почти рай» я пошла, потому что тематика схожая, это отношение к смерти, и, что важно, мне удалось поговорить с режиссером этого фильма, Кэрол Салтер, это документальный фильм, и это инсайдерская информация от самого режиссера, это всегда интересно. Вот такая у нас программа на сегодня.
Еще раз привет всем, кто только подключился к нашей трансляции, нашего эфира, нашей передачи «Раскадровка». Сегодня мы говорим, как только что сказали, о фильмах «Мама» Аронофски, «О теле и души» Эльдика Ньеди и еще документальный фильм про китайские похоронные церемонии.
«Почти рай».
«Почти рай». Итак, «Мама». Само название фильма указывает на то, что нужно с каким-то легким или даже нелегким придыханием и некой истеричностью в голосе это произносить. Даррен Аронофски, режиссер с очень громкими амбициями.
Ну и интересной творческой биографией, потому что он снял очень непонятый «Фонтан».
Сказал, практически культовый.
Потом «Рестлера», который понятный, и получил призы разные на Венецианском кинофестивале. Таким образом, вот он как-то вошел с этим «Рестлером», как новое дыхание, можно сказать, появилось. Вдруг он от каких-то философий переключился на реальную историю. Потом он снял «Черного лебедя», за что получил «Оскар», а потом еще и «Ной» с библейскими аллюзиями про библейского же героя. И тоже фильм, в принципе, для... казалось бы, для широкого зрителя, но тоже много было о нем споров, потому что так замахиваться на какую-то интерпретацию библейского героя, это всегда вызывает споры. Вот. Тем более режиссер вложил свои идеи в старый сюжет.
Я-то еще что хотел подчеркнуть, что замах здесь замах. Сам, например, фильм «Фонтан», он тоже же, по сути дела, нас погружает в некую... там через историю любви, чуть ли не в историю мироздания, да, вот какую-то такую фантасмагорию, мы отталкиваемся от какой-то частной истории влюбленности, и потом переходим к каким-то космическим обобщениям вообще. Здесь потом фильм «Ной» тоже, опять, библейский материал, и само по себе это уже определенный вызов, да, попытка говорить о каких-то таких больших историях, о судьбах мира, ни много ни мало, судьбах Вселенной практически. И здесь тоже фильм «Мама» – это, я бы сказал, наверное, самый амбициозный по задумке фильм Аронофски, потому что здесь он нас пытается вообще познакомить или погрузить в мир, самый глубинный, то, что, знаешь, называется «большими историями». На истории, которые объясняют, кто мы, откуда мы, куда мы, зачем мы, что с нами не так, что с этим можно поделать. Это вот те самые истории, которые там, Библия, там, мифология каких-то народов и так далее. Кстати, нам уже написали по поводу понятности фильмов. Спасибо, ребята. Вики Волк. Да, фильмы должны быть понятными. Вот так вот, без всяких... объяснений. Валя Никулкина.
Тогда на маму не ходите. Трудно будет.
Это да. Валя Никулкина. Я нормально смотрю трудные фильмы, пишет нам. Валя, значит, вам с нами по пути. Олег Константинов. «Мама» – хороший фильм для умного зрителя, тяжелый, но он и должен быть таким. Да, здесь я думаю, что с трудными, нетрудными фильмами, с фильмами Аронофски, я сидел тоже в зале, представляешь, я смотрел его сегодня, утром, в первой половине дня, то есть тогда, когда приличные люди должны быть на работе. Я-то, понятно, у меня работа такая, фильмы смотреть. А откуда-то все остальные набежали.
Полный зал кинокритиков.
Не кинокритиков, обычные люди какие-то сидели, мне так кажется. И я так несколько смягчая... язык, да, да, там к концу фильма там уже один парнишка не выдержал и сказал: «Да что ж за ерунда-то такая?» И на протяжении фильма там несколько человек в самом начале ушло, а ближе к концу некоторые начали ерзать, выходить. Понятно, что здесь, я думаю, одна из основных проблем – это ожидание людей.
Когда мы видим интересный постер, там актеры, которые известны,
Дженнифер Лоуренс, которую мы вроде бы…
Харьер Бардем, и
«Голодные игры» для многих она с
этим фильмом ассоциируется. И они снимались в фильмах как раз-таки таки понятно.
Еще
да?
на сердце окровавленное да. тянет нам.
О. Тем более это хоррор, вроде как вот заявлено по атмосфере. Тем более можно перепутать, был такой хоррор «Мама» тоже назывался, да. Ну, в принципе, зрителей легко запутать. Зритель может прийти с определенными ожиданиями, что он увидит какой-то интересный триллер психологический, да, и вот ему показывают то, что показывают. А на самом деле я недавно читала эссе писателя Джонатана Франзена, это эссе называется «Проблема чтения трудных книг». И это можно, наверное, отнести к фильмам тоже. Он говорит, что две модели здесь есть. То есть модель статуса, когда неважно, понятно это, непонятно, главное, что это событие культурное. Да? И в этом смысле режиссер, он не идет на компромиссы никакие, чтобы человеку, зрителю было понятно. Он верен своему художественному видению. Вот так я вижу, ну, вот мне это интересно.
Яркий пример.
Да, я так буду снимать. Не справляетесь, не понимаете, идите к черту. Ну, то есть, вот, я буду разговаривать с узкой группой людей и вообще, или вообще ни с кем. Вот когда Рен Аронофский, он не хотел давать никакие пресс-конференции до фильма точно, ничего не хотел объяснять вообще,
но, никак правда, подготавливать. Забавно, что так как Paramount, они все-таки побаловались, вот красочные постеры сделали к этому фильму. На самом деле, постеры не помогают подготовиться к этому фильму. Они что-то таком, знаешь, в духе такой викторианского нуара готики изображены, но фильм, он и стилистически другой, и содержательно другой. И, в общем, здесь одна из особенностей этого фильма как раз в том, что какие-то прямые жанровые определения здесь не очень хорошо подходят. Кстати, нам еще Алена Соболева присоединилась к нашему разговору. Говорит, вчера ходила с подругой на фильм «Мама». Очень понравился.
Угу.
Вот просто кладезь психологических страхов, символичности при полной безличности.
Ну вот кто что увидел, да?
Смотри.
Ну давай я договорю, что вторая модель – это модель контракта. Это встреча зрителя и режиссера, ну, писателя в этом эссе. Ну, мы как бы, что и режиссера тоже. То есть главное в фильме, чтобы режиссер и зритель встретились, как-то каким-то образом установили связь и противостояли вместе одиночеству, да? Ну, или каким-то смыслом, страхом экзистенциальным. Вот главное как-то совпасть со зрителем, что да, я тоже боюсь, мне тоже страшно, и так далее. То есть вот эти две модели, модель статуса и модель контракта. Наверное, этот фильм «Мама» снят по модели статуса. Он имеет культурное значение и режиссеру, как он сам подчеркивает, как он говорит, Аронофский, я бросаю ручную гранату в поп-культуру. Я серьезно сейчас. Вот, да, беру самых крупных кинозвезд и помещаю их в сюрреалистичное повествование. В общем, он амбициозный и знает, что творит в том плане, что творит что-то невообразимое, и, кажется, не стремится к пониманию вообще.
Ну, стремиться, не стремиться к пониманию, я не верю, что человек, который что-либо делает, например, режиссер, не стремится к пониманию. Я думаю, что все равно хочется быть услышанным, хочется что-то донести. Ну, иначе смысл какой, да, иначе ты зачем это показывать, зачем это приносить другим людям. Я думаю, что я смотрю на эту проблему, в смысле, трудных фильмов не с точки зрения там, каких-то общих обсуждений, а с точки зрения себя лично. Я на определенном этапе понял, что, ну, иногда нужно научиться переключать, вот, я называю
Регистры
внутренние, угу. да. То есть ты пришел, например, посмотреть комедию. Если ты ждешь, вот у тебя есть определенная в голове картинка, что такое чувство определенное, что есть такое комедия. И ты вот с этим чувством приходишь, и хоп, фильм не попадает. Это не значит, что фильм плохой. Иногда просто нужно переключиться и позволить фильму играть по его собственным правилам. Не всегда это просто сделать, не всегда, в общем-то, это и нужно делать. Ну, не хочешь делать личное такое. Но, в принципе, полезно. Полезно вот иногда быть готовым к такому упражнению. И здесь, ну, я, видишь, мне было чуть-чуть проще, может быть, потому что я от этого фильма не ждал, ну, по сути дела, заранее ничего, не то, что ничего особенного, в смысле, что будет он плохой или хороший, а скорее я не ждал жанра, да, и я оказался прав, потому что вот все эти аллюзии на хоррор, на ужастик, они, ну, это они неправильно, они не помогают понять этот фильм. Я бы, знаешь, я бы сказал так, может быть, тоже несколько смело, я, так как Аронофский бросает гранаты, я же тоже могу его назад откинуть.
Поп-культуру давай.
Со стороны поп-культуры, да.
В ответ Аронофский.
Да, лимоночку. Этот фильм, он, по сути дела, это религиозный трактат. Это религиозный трактат, ни много ни мало. Потому что он там берется за те вопросы и за темы, и за образы, за символы, которые принадлежат вот обычно религиозным текстам. Да, он пытается ответить на какие-то глобальные, обобщающие вопросы. И действительно, вот как Алена нам написала, что он, так сказать, к некой стремится обезличенность. Не то чтобы они обезличены, а скорее я бы сказал, что на уровне архетипов, на уровне символов он работает.
Тем, что у героев нет имен, да, и тем, что повествование не выстроено как что-то реальное, тем самым автор нам пытается показать, что это нереальная история. То есть это что-то символическое, аллегорическое, это метафора.
Ну, смотри, здесь вот как раз фильм, он построен таким образом, что он начинается как реалистичная история и вполне себе психологически где-то кажется, что достоверная. То есть это дом заброшенный, неправильно, не заброшенный, уединенный дом где-то в чистом поле, вокруг, в общем, ромашки да васильки, а дом в таком несколько сделан, как-то есть, вот у меня плоховато с декором, ну, в смысле, такой, не без винтажности, да, мы понимаем, что он отстраивается после пожара какого-то пепелища, вот и там живет один пара, хотел сказать, молодая, но так как Бардем, то не совсем молодая.
Вот. Но они разного возраста, как и актер.
Поэт, он, значит, да. Творец, он приехал сюда, чтобы набраться вдохновения для следующей какой-то своей поэмы. Да. А она его муза, его возлюбленная, вот она вместе с ним. Вот. И дальше вдруг в их жизнь торгаются какие-то незнакомцы, и дальше нарастает, 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 и потом, в конце концов, это все приводит к такой свистопляске, что, в общем, да, те люди, которые зашли для того, чтобы посмотреть какой-нибудь масштабный боевичок или классический фильм ужасов, конечно, находились в состоянии некой оторопи и непонимания, что с ними произошло. Нам вот Александр Титов, да, привет, пишет. Добрый вечер, можно вопрос не по фильму, где вы научились так оценивать фильм, откуда пришло такое понимание сложных фильмов, спасибо за ответ. Ну, на самом деле, я не знаю, пришло ли нам понимание сложных фильмов, здесь мы просто...
Мы по пути идем, понимание.
Скажу, я скажу так, что просто, ну, я делю... Скажем, фильмы на несколько категорий внутри себя. Одни есть фильмы аттракционные для отдыха. Ты просто смотришь их, ну и так вот расслабляешься, что называется. Какие-нибудь легкие, там, не знаю, комедии или легкий жанр, что называется. Или там эти все фильмы про супергероев. Вот у меня большей частью они по тому разряду идут. Фильмы аттракционы. А есть фильмы, которые я понимаю, что это определенная внутренняя работа. Но иногда на них случайно натыкаешься. Иногда ты знаешь, что вот от этого режиссера можно ждать только...
Бомбы. Брошенные в поп-культуру.
Брошенные в поп-культуру. И поэтому у меня есть очередь из таких фильмов. Некоторые из них уже несколько лет в этой очереди стоят. Я просто все никак не соберусь, чтобы их пересмотреть.
Все, разгрести бы сериалы, да. Потом добраться уже до
таких. Да, конечно, я понимаю, что иногда так себя обманываешь, думаешь, ну, потом. Ну, и как-то вроде... Да, это внутренняя работа. Также и с фильмами, в смысле, с книгами. В общем, поэтому здесь... Да, еще, ну, вернемся к фильму, да, вернемся к фильму. Здесь Аронофский действительно, он при помощи, кстати, очень виртуозной операторской работы Мэтью Лебатик, наверное, мне надо будет запомнить этого оператора, очень хорошо снимает, на самом деле. Он, вот особенно первую половину фильма, передает это ощущение какой-то нарастающей истерии. Это вот такой прием, знаешь, когда камера как будто бы из-за плеча главного героя выглядывает, в данном случае героини. И вот это вот какое-то вот ощущение... какой-то тряски, беготни вот этого всего нарастающего непонимания, что же происходит, оно, конечно, захватывает и где-то, ну, по-своему давит, что ли, на
себя. Насколько я понимаю, крупный план актрисы, он почти 80% фильма, 70-80% фильма занимает, то есть мы все время Дженнифер Лоуренс видим на экранах, с ее да. глазами смотрим
она,
события.
Как, знаешь, странным образом, что ведь ирония-то в том, что несмотря на то, что здесь про судьбы мира речь идет, история-то очень камерная. Эта история, она, мы за пределы дома-то не выходим. Дом, правда, приличный с точки зрения размеров, но, тем не менее, все равно мы за пределы дома не выходим. Это вот некое ощущение замкнутости, оно тоже здесь играет на напряжение. Сам Аронофский, очевидно, что на этот фильм ставит как на большую историю, потому что у него здесь есть, ну, по крайней мере, с точки зрения содержания, аллюзии на другие его крупные фильмы. То есть здесь есть тема экологии, как в Ное, и того, что наши страсти и пороки, они все разрушают. На фонтан есть, с фонтаном фильм объединяет видение истории. Да, то есть опять вот эта некая идея цикличности, повторяемости всего. Вместе с «Черным лебедем», из «Черного лебедя» здесь хорошо перенесена атмосфера вот этого какого-то нагнетающейся истерии, да, которую там Натали Портман блестяще разыгрывает, а здесь Дженнифер Лоуренс. И получается у нее, на самом деле, на мой взгляд, неплохо. А потом опять... как можно видеть, что человек взялся за что-то взрослое? Куча аллюзий на крупные... такие вот объясняющие тексты, вот эти большие истории на Библию, на мифологию, то есть там, там, ну, как минимум, греческая и египетская точно присутствует. Если брать библейские мотивы, этот мотив Эдемского сада, героиня говорит: «Я хочу создать рай». Авель и Каин, Рождество, Адам и Ева.
Только это не они, а их гости.
Да? А, ну, там, там, понимаешь, там символы не такие, они переплетающиеся.
Бог и творение, да?
Это
и
тоже
мать,
мотив
есть. Мать, как Дева Мария.
Да, плюс вот эти все мотивы. Геи, да, вот как Матери Земли, Марии, вот это все. Вот, то есть
Гея
практически...
– это матерь. Это греческое слово. Там нет про гомосексуалистов ничего, а то непонятно.
Так я думаю, что все, кто слушает, понятно. То есть, это, ну, гей – это как некая душа мира, да, душа, да. Ну, и такой образ, он, собственно, даже в фантастических каких-то фильмах сейчас регулярно встречается, как, то есть, как нечто, нечто такое живое. То есть, вот это все здесь настолько плотно замешано, что, да, я понимаю, что это практически, знаешь, как такой, когда читаешь книгу, в которой много ссылок. Да, нужно постоянно смотреть на поля там внизу, чтобы посмотреть, откуда это вставлено. Но, в принципе, я думаю, Рановский, он так вот это все действительно... То есть там нет... Там практически каждый, чуть ли не каждый кадр, он вот чем-то таким заряжен. И потом отсылки к религиозной истории, к истории религиозного фанатизма, войн всего. То есть, говорю, фильм, он практически воссоздает всю историю Земли, человеческой цивилизации. Плюс к этому там, опять же... Тема экологии, да, вот Аронофски, он к ней постоянно возвращается, потому что здесь главная героиня, она в себе олицетворяет вот некую, некую такую мать, праматерь, землю, которую дает плодородие. И сам Аронофски сказал в интервью, что для него идея снять фильм связана с его, как сказать, не то чтобы наблюдением, а с сожалением по поводу того, как нещадно эксплуатируется природа. В общем, потом тема художника, да, то есть как, какова цена нашего там художественного самовыражения и так далее. Но это вот я все сейчас вот говорю. Я думаю, что это передает общее ощущение фильма и почему он может или нравиться, или раздражать.
Ну,
потому что он очень
от
насыщен.
Того,
он очень насыщен.
Человек да. Какие-то параллели, ну, со своими размышлениями или с тем, что он читает, о чем он думает, или не увидит. Если он будет стараться смотреть просто как сюжетный фильм, ему будет трудно. А если он будет как читать, как трактат, и при этом как-то синхронизировать с тем, о чем он сам думает, с какими-то идеями, которые ему интересны, да, тогда, возможно, он получит какой-то отклик.
Да, ты понимаешь, вот если меня прямо спросить в лоб, понравился ли мне фильм, сложно сказать, потому что я вообще к аллюзиям и к слишком прямым метафорам отношусь очень смешанно. То есть нельзя сказать, что я их не принимаю, нет, это будет нечестно. Но как-то, знаешь, они просто очень сильно повышают градус, ну, какой-то пафосности, что ли. И они действительно приводят к тому, что персонажи перестают быть живыми личностями, а превращаются в какие-то архетипы, метафоры сами по себе, что не всегда полезно для фильма. И вот здесь я не могу сказать, купился ли я на вот этот прием Аронофского здесь. Ну, да, есть о чем подумать, и мне это интересно как вызов, вот, то есть то, что он предлагает, о чем подумать, о чем поговорить. Но, пожалуй, я бы, скажем, сам лично предпочел, чтобы об этих вещах говорили, ну, не так, что ли, по-школьному, не так подчеркнуто, да, знаешь, там просто красным обведено какие-то моменты. Ну, я не всегда хочу себя ощущать в роли такого школьника, которого учат высоким истинам, тем более в моих глазах Аронофски. Вот есть режиссер, которому я могу это позволить, это Теренс Малик. То ли он старше, то ли еще что-то, я не знаю. Как-то на Аронофски, мне кажется, ну, я опять, может, это мои личные ощущения, то есть они не обязательно говорят, не хочу, чтобы они влияли на то, решите вы смотреть или не смотреть этот фильм. Но самое главное, вот по моим ощущениям, фильм, тема в этом фильме, это тема, на самом деле, мужчина и женщина. То есть здесь очень ярко показан вот этот, во-первых, конфликт между малым и большим миром мужчины, то есть между его семьей, которую олицетворяет в данном случае героиня Дженнифер Лоуренс, рождением ребенка, вот этим домом, уютным гнездышком, и желанием завоевания, победы, преодоления вот этим большим миром, то есть миром,
миром идей,
миром идей, да, подвигов, всего остального. И это действительно, ну, такой архетипический конфликт для мужчины. И этот баланс, его очень трудно нащупать, очень трудно найти. Вроде бы, если ты ничего не совершаешь, то вроде не завоюешь сердце принцессы, Вот. Если же, с другой стороны, ты от принцессы все время сбегаешь на войны, то, в общем, не сбежит ли она от тебя, да, не удастся ли тебе потом при этом построить свой дом. И вот этот конфликт, он здесь тоже, опять же, именно ни много ни мало на уровне больших архетипов показан. И чем еще интересно, вот здесь интерпретация Аронофски в том, что здесь женщина, или там Мария, Гея, она дарит жизнь, она заботится, она любит, она постоянно жертвенная.
Отдает себя.
Мужчина – это такой покоритель, творец, завоеватель. Причем это, наверное, один из самых мужененавистнических фильмов за последнее время, который я видел, потому что мужчина, он произносит такую фразу: «Я по природе таков». То есть я… Ну, то есть здесь идея такая, что он не изменится.
Ну, а это не как раз-таки не символ бога, который, ну, в каком-то понимании, который делает, что хочет, тиран в каком-то смысле.
Здесь, понимаешь, что, когда мы говорим о том, что образ бога, ведь…
Бога как творца, как отца деспотичного,
ну, давай так,
ветхозаветного, если возьмем.
Давай так, я бы здесь разделил, ну, скажем, образ… То Бог, он очень по-разному понимался, в смысле даже вот библейский Бог и там христианский Бог, он по-разному изображался и в истории самого христианства. То есть в данном случае, да, в фильме есть критика такого патриархально-такого тиранического образа божества, как того, кто там только правит. Но здесь опять это Аронофски делает не на уровне, то есть, скажем так, этот образ рассыпается. То есть иногда мы можем его увидеть вот в этом самом мужчине, вот он, которого играет Хавьер Бардем, иногда его можно увидеть в других персонажах, да, и также образ Бога при желании можно увидеть и в героине, то есть это тоже, скажем, это такой, здесь я бы сказал не то, чтобы критика там, там идеи Бога как таковой, здесь скорее того, как он воспринимается и подается в культуре иногда, да, вот я бы, и да, и некоторые там религиозные практики тоже здесь попадают под раздачу, и поэтому некоторые религиозные комментаторы, в общем, обиделись на Аронофски. Но вот здесь, если вот возвращаться к общим ощущениям, да, от фильма, он действительно, он такой, он очень плотный, да, он очень плотный по структуре. И понравится, не понравится, говорю, это вопрос очень субъективный, вкуса. То есть вот мне разгадывать эти шарады, которые он, вот эти смыслы, которые он туда закинул, мне интересно. Могу ли я сказать, что фильм художественно прям потряс меня? Ну, скажем, «Черный лебедь», на мой взгляд, с художественной точки зрения, намного сильнее. То есть здесь все-таки как бы слишком все подчинено фильме вот этому желанию, ну, высказаться.
Протащить идею.
И она, на мой взгляд, вот не всегда хорошо для фильма работает. Но если, скажем, просто задать себе вопрос, что же Аронофски хочет с нами, да? То есть он хочет погрузить, то есть для чего рисует эти большие картины, большие истории? Для того, чтобы мы себя в них поставили, посмотрели, как нам видится мир через призму вот этой большой истории мифа, который нам рассказали. И этот миф достаточно грустный, потому что он… Там есть такое ощущение обреченности. Да, вот это происходит то, что происходит, и ты вроде бы с этим ничего поделать не можешь. И я хочу сказать, что для современного зрителя, для меня лично, вот это ощущение не очень комфортно, потому что, ну, мы как-то привыкли себя видеть героями фильма, в котором можно победить. Даже если там главный герой проигрывает или там погибает, то все равно потом какое-то торжество справедливости приходит. И вот нам хочется в таком фильме, в такой истории находиться. Находиться в истории, где кажется, что нет выхода, не очень комфортно. Но с другой стороны, видишь, вот, скажем, если брать, мы возвращаемся к библейским историям. Некоторые из них тоже таким образом работают. Там история про Адама и Еву, там история про Ноя того же, которую Аронофски уже экранизировал. Ну, про историю про Ноя, она в этом смысле более оптимистична. История про Авеля и Каина. То есть они тоже такие истории, в которых ты находишься, и кажется, что это ведь не брат убивает брата, да, где-то в далекие времена, а мы убиваем своих братьев здесь и сейчас. И такое ощущение, что ты как будто бы, ну, запрограммирован на это. Что-то в тебе такое сломано внутри, не позволяющее выбрать другой путь. Греческие трагедии многие тоже наполнены этим каким-то чувством некой безысходности, но…
Пьеса Шекспира.
Да, пьеса Шекспира, да, совершенно верно.
Сейчас… Пьеса Аронофски, да, идет… не первый.
Бросает камни, совсем…
поп-культура.
Да, до этого были, в общем, такие гранатки-то и… Посильнее, конечно. Но, с другой стороны, я думаю, что это может быть полезным упражнением, как некое чувство… Эта история, она позволяет тебе… Если ты согласишься быть в ней, она может привести, ну, к некому внутреннему ну, скажу, осознанию, сокрушению, что ли, да, пониманию того, что да, что-то сломано. Вот я думаю, это, пожалуй, такая главная задумка Аронофски, то есть почувствовать себя сломанными, особенно мужчинам, вот, во время просмотра этого фильма, для того, чтобы, наверное, потом, ну, сделать какой-то, не знаю, шаг в другую сторону или менее высокомерно, по крайней мере, что ли, относиться к себе и, в смысле, ну, к другим, и, там, к жизни, и ко всему остальному. Ну, вот такая, что ли, штука. Не могу
думайте
сказать.
Сами, решайте,
да,
сами.
Да, думайте. И, знаешь, вот есть фильмы, про которые я могу сказать, нет, не ходите, или да, обязательно идите, посмотрите. Этот фильм, если вам нравятся интеллектуальные головоломки с аллюзиями на там, мировые религии, по крайней мере, европейские, то, в общем, попробуйте. Я думаю, что это может быть интересно. Это может быть интересно для вас. Ну что, мы идем дальше и уже переходим к нашему любимому посланию к человеку. Вы смотрите и слушаете проект «Раскадровка». Спасибо всем тем, кто пишет комментарии, всем тем, кто присоединился к нашему разговору. Вот еще Алексей и Григорий тоже присоединились к нашему обсуждению фильма «Мама» Аронофски. Алексей говорит, что религия, когда положена в основу, это мудро. Ну, это, по крайней мере, интересно. А Григорий Матвиенко написал, что ведь я не хотел идти, не знаю, помог.
О, Гриша, привет!
Помогли мы, да, или нет, сделать выбор. Ну, в общем, это любопытно, как минимум. Это как минимум любопытно. Угу. Ну что, а мы идем в совершенно другие области.
Да, вот, ребята, я покажу. Это каталог фестиваля «Послание к человеку», красочный. 200 фильмов, почти, даже больше, очень интересных, куда бежать непонятно, мы сходили на обидно малое количество пока, вот, но еще 2-3 дня впереди, вот, закрытие фестиваля, может быть, еще успеем что-то наверстать, и я расскажу вам про фильм «Почти рай». Это документальный фильм, это дебют полнометражный британского режиссера Кэрол Салтер, и премьера фильма «Почти рай» состоялась на Берлинском кинофестивале. Даже хотели дать какую-то награду, номинировался он на приз за лучший документальный фильм. Я не знаю, где вы сможете его посмотреть.
Что, промахнулись.
Потому что пока, да, пока все-таки фильм по фестивалям вот ездит, да, я потом, когда мы будем про этот фильм выкладывать его отдельно в наших группах, я дам ссылки на страницу в Фейсбуке.
Может быть, где-то онлайн он,
да,
появится.
Да, где-то он появится. Если вас заинтересует, то следите за официальной страницей фильма в Фейсбуке.
Вообще, это беда с многими хорошими,
да, ну, пока
небольшим
вот идет
такими
прокат фестивальный, да,
фильмами.
Его вряд ли где-то он окажется для просмотра широкого. Но я надеюсь, что вы сможете его посмотреть, если вам будет интересно. «Почти рай» — это такое путешествие, исследование, потому что сама Кэрол Салтер из Британии поехала в Китай для того, чтобы рассказать о довольно табуированной в этой стране теме смерти. Как выглядят вообще похороны в Китае, да? То есть лежит умерший, усопший, и специальные люди...
У меня, наоборот, было ощущение, что Китай такая, там куча народу, и там плюс-минус тысяча, не жалко, поэтому...
Ну,
что там табуированного?
Да, в общем, не любят об этом говорить, это, ну...
Нечистая тема, в смысле,
да,
вот именно,
да,
какие-то такие восточно-казахстанские.
В том плане, что эта тема закрытая довольно-таки, да, закрытая, это не получается у них горевать по-настоящему, да, вот.
Некогда.
Вся церемония, она построена на каком-то, страхе, почитании, вот что-то такое непонятное произошло, да, либо они жутко плачут, бросаются прямо.
Слушай, насколько я понимаю, ведь Китай, так же, как, скажем, Корея или Япония, там, традиционно сейчас-то нет, наверное, по крайней мере, не так распространено, культ предков.
Ну да, 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 и это тоже с этим связано, то есть, по сути, как вот лежит этот усопший, вокруг стоят родственники в определенных там, на определенных позициях, и смотрят всю церемонию, как специально обученные люди омывают покойника.
То есть, коммунистическая партия Китая никак
покойнику
не повлияла, что ли, на эти процессы?
Я не знаю, они подстригают покойнику волосы.
Это материковый Китай, да? То есть, Тайвань какой-нибудь?
Нет, материковый Китай. Они подстригают покойнику волосы в носу, причесывают его, омывают, и при этом говорят, ну да, действительно, это из, наверное, культ почитания предков, эти мастера похоронных церемоний, они с покойником разговаривают. Они говорят ему, сейчас я буду тебя мыть, сейчас я протру там что-то, что-то. Ну, то есть, и каждое свое движение комментирует с каким-то уважением, почитанием к усопшему. Это как, наверное, это вот, ну, люди в Китае все-таки трудно живут, да, это как последняя дань, да. Каждый человек может, ну, получить...
Ну, люди везде,
ну, что ли,
живут, да.
Ну, я имею в виду, что последние какие-то почести или что-то в этом роде, да, какое-то прямо... Все стоят, это вот что такое сакральное, да, плакать нельзя, причем у них там поверье такое, что плакать нельзя, что если слезы упадут в гроб, то вот там покойник будет мучиться на том свете. Поэтому надо слезы сдерживать, стоять, значит, с лицами твердокаменными, склонив головы.
На Ближнем Востоке, наоборот, там специально плакальщиц нанимают, чтобы
они... Да, склонив головы, вот так вот с пиететом ко всему этому относиться. И вот в этот весь мир, да...
То есть прилично должно быть,
да,
все.
Да, вот это китайское похоронное бюро, причем такое небольшое, попадает девочка 17-летняя. Почему? Потому что в самом начале фильма в титрах рассказывается, что многие китайские подростки вынуждены уехать в другие города, чтобы найти там работу, обучиться профессии. И вот оказаться, например, учеником в китайском похоронном бюро – это очень престижно. Это, наверное, скопили ее родители деньги, да, каким-то образом, или через связи она там оказалась. Но кто-нибудь ее спрашивал, хочет ли она мыть, подстригать волосы в носу умершим людям. При этом эта девочка боится еще призраков. Вот, ну, вообще, призраки тоже вот в азиатской культуре, это тоже разные поверья, сказки народные есть, они многие боятся, она боится мертвых, она боится призраков, она, может быть, не хотела эту работу, вообще она хочет быть полицейским или медсестрой, более что-то понятное, вот, но она как-то, понятно, что нужно зарабатывать деньги, получать профессию, что она в каком-то роде должна... своей семье, да, вот раз они нашли способ ее отправить на такую престижную должность учеником, где, наверное, деньги хорошие, да, по крайней мере, стабильные, потому что люди всегда умирают. Вот, она вот там вот они вместе с молодым коллегой и с парнем учатся. Ну, там много комичных моментов, это очень интересный контраст, то есть мы видим умерших людей, причем Кэрол рассказала, что...
А как им так разрешили-то?
Она снимала одна, ручной камерой. Вот,
секретный, в смысле, как-то так чуть-чуть?
Нет, не секретный, ручной камерой. Ей помогло то, что вот, когда идут вот эта церемония, сама уже с мертвым человеком, там само похоронное бюро снимает, тоже странная традиция, чтобы отдать потом родственникам какую-то...
А, в смысле, чтобы они видели, что все,
да,
сделано по уставу?
Какую-то пленку, да, ну, чтобы у них хранилось в семейном архиве, непонятно зачем. Поэтому еще одна женщина, которая с камерой стоит, там никому не мешала, и тем более люди не так уж склонны смотреть по сторонам во время этого обряда. А с этим как похоронным бюро и с китайскими, ну, какими-то культурными, с какой-то культурной там элитой, какой-то министерством, она договорилась, что она, ей интересна тема молодых людей, интересна тема выбора, тема столкновения молодости и смерти, да, потому что девочка и ее друг, вот эти ученики, которые учатся этому непростому делу, готовить тела к погребению, они поразительно живы, но им по 17 лет, они смеются, они сидят в телефонах, они играют в игры.
Ну а вот. Что им каждый раз?
Да, они не испытывают никакого происходит. Почтения, да, вот шутят, прикалываются друг над другом, пугают друг друга в этой обстановке. Вот, и интересно, что мне стало интересно, почему она выбрала такую простую девочку, ну, как бы, почему ей стало интересно, она рассказала режиссер, что несколько месяцев наблюдала за вот этими учениками, за всеми, кто там работает, чтобы выбрать героя, через которого она будет раскрывать эту тему, это путешествие, это исследование, и у нас есть ответ, почему именно эта девочка заинтересовала режиссера и что ей помогло стать героиней фильма.
Я хотела показать полноценное путешествие очень молодого человека, который только начинает свой путь. В каком-то смысле это история, безусловно, история взросления. Мне было интересно выбрать персонажа, который до того даже не видел ни одного мертвого тела. И мне я старалась показать то, как они начинают заботиться, как они хотят обращаться с усопшими. То есть это история становления личности, история взросления. Я довольно долго ждала своего персонажа, я смотрела на всех молодых людей, которые начинали курс обучения. И вот появилась Ингри, она в ней сочеталась определенная наивность с удивительной необычной энергии, поэтому она меня так зацепила. Помимо этого, ей боялась привидений, она боялась темноты. В каком-то смысле ей пришлось преодолеть гораздо больше вызовов, чем всем остальным участникам этой программы. Я хотела показать то, как она старается быть более смелой и превращается из ребенка во взрослого человека.
Да, такое у нас подпольное интервью.
Почему? Это пресс-конференция, это не подпольное интервью. Вот, просто звук такой всегда, потому что все ну, какие-то средства, да, чтобы понятно, записать, да, лежат на столе, да, то есть, и поэтому звук может быть такой, и это обычный звук с пресс-конференции, с обсуждения фильма. Я надеюсь, что вы поняли, о чем там идет речь. Вот, ну, и, в общем-то, фильм, это дальше, даже не о смерти как таковой получился у нее, а все-таки получился о жизни, потому что веселость какая-то вот эта... Легкость, вот эта неискушенность главной героини, она перевешивает в такую мрачную тему, как смерть. Сама девочка все-таки перестала бояться, она, несмотря на то, что эта профессия ей не нравилась, может быть, она скорее предпочла бы другую, она выучила всем премудростям, сдала экзамен, и мы видим уже дальше, как она справляется,
да, девочка с этой профессией. Девочка против смерти, я бы так
назвала. Ну да, девочка против смерти. То есть, ну, удивительно, что действительно в фильме побеждает жизнь, и удивительно, что он назван почти рай. Хотя побеждает смех, побеждает вот эта наивность, побеждает. Даже вот такие простые вещи, когда девочка наша ест мороженое, говорит по скайпу с другом, посещает какие-то аттракционы, эти простые вещи, потому что они контрастируют с этими умершими гробами, они смотрятся как вообще квинтэссенция живого. Она так живо это делает, она так вкусно ест мороженое, она так здорово смеется, ну потому что контраст с мертвым телом, да, вот с этими с плачущими людьми, с этой церемонией, где все там вынуждены держать лица, ну, потрясающий контраст. В эту девочку влюбляешься, она действительно очень живая, благодаря тому, что ее окружает, и она выделяется, она хочет жить, да, и поэтому удивительно название фильма «Почти рай», что имеет в виду режиссер, она сейчас тоже расскажет, почему она так назвала свою ленту.
Обычно все спрашивают, почему такое название. До сих пор не удалось мне ответить как следует, вот исчерпывающе на этот вопрос. Попробую все-таки объяснить как следует. Этот раз может получиться. Персонажи работают в подвале, у них нет никакого света, только искусственный свет, там нет окон. То есть это в каком-то смысле они работают в аду, ну то есть это... почти рай, то есть не совсем ад, не совсем, точно не рай, еще до него мы не добрались, некое место посередине. В китайской мифологии люди после смерти отправляются в новую жизнь, то есть это тоже какая-то метафора, они восходят на следующий уровень и попадают в новую жизнь. И мне хотелось передать ощущение вот этой вот грани, то есть что-то, что почти может произойти. Вот почти там, но еще все-таки не там. Персонажи еще не там. И в самом конце, когда мы видим героиню в белой форме медсестры, эта работа, она для нее уже практически рай. То есть совершенно другой уровень, на который ей удалось подняться. Ну и последняя речь, поскольку начинается по-английски название фильма с буквой «A», которая является первой буквой английского алфавита, то всегда в каталоге в самом начале.
Вот такая хитрость, да?
Да.
Ставьте английскую букву «A» в начале, чтобы попасть в каталог кверху. Слушай, ну мне вот интересно, действительно, вот как и в фильме «Акурабита», ушедшие, да, здесь, и как, кстати, в книге «Экклезиаст», именно способность радоваться жизни, указывать на то, что в ней есть... ну, что-то большее, чем смерть какая-то, вот, какой-то смысл, да, то есть он переводится не через какие-то философские концепции, как у Аронофски, да, а через это ощущение жизни вот этих маленьких-то, через вкус мороженого, через какие-то жизнерадостные мечты девчонки. Ну что, мы переходим к следующему фильму фестиваля «Послание к человеку» «О теле и душе» режиссера Ильди Каньеди.
Moment, it's difficult to believe that you're so proud.
At this moment, it's difficult to believe that you are so prejudiced. Shall we not call quits and start again?
Да, Григорий нам написал, Шалом, бандиты. Интересно, да. В общем, даже не знаю, как-то надо это, типа, салям алейкум, валейкум ассалям, так и здесь, там, бандиты, шалом. Да, вы лучшие, пойду в кино. Ну, в общем, надеюсь, что просмотр будет интересным. Да, спасибо. И, значит, следующий фильм, еще раз повторю, «О теле и душе», режиссер Эльди Каньеди, надеюсь, я правильно произношу имя и фамилию. Я смотрел фильм в оригинале с русскими субтитрами, и, в общем, я понял, что венгерский не понимаю вообще. Это язык не на слух. Ну, скажем, когда смотришь европейские фильмы, там французский, итальянский язык, немецкий, там какие-то есть узнаваемые слова. Вот, а этот, это он уграфинский язык, да, венгерский, такой неожиданный там такой народ в центре Европы. То есть они, в общем, непонятно совсем, да. Но, тем не менее, чувства и эмоции в фильме понятны. В общем, в двух словах сюжет. Речь идет о... Действие происходит в мясокомбинате. В фильме достаточно много...
Скотобойня.
Да, это скотобойня, мясокомбинат. В общем, да, и там мы... В фильме очень много, причем документальных сцен убиения животных, расчленения животных.
Но это фильм не в защиту вегетарианцев.
Знаешь как, тут уж кому как зайдет. В принципе, да, какой-то в фильме не содержится призывов ни за, ни против. Потом в конце фильма это там в такой, не знаю, в полушутливой форме, не шутливо, серьезно, наверное, что ни одно животное не пострадало ради фильма. То есть животные пострадали, но не потому, что там режиссер попросил, а потому что действительно документальные кадры на скотобойне. Кстати, это интересно вписывается в фильм, вообще это такая расхожая
вообще
программа, черта.
В которой фильм показывает, да, кино сверхреальности, это о том как раз, как документальное и художественное вместе существует
фильм,
на экране.
Да, этот фильм, он очень хорошо подходит именно для иллюстрации этого принципа, потому что поначалу ты думаешь, что вообще документальный фильм смотришь, да, ты видишь, как коров привозят, там их убивают. Вот, но на самом деле фильм о любви и...
Чтобы мог подумать. После туш,
после
коров, расчлененки.
И это сознательный ход режиссера. Здесь опять нечистый жанр. То есть это вроде бы и мелодрама, вроде бы есть какая-то такая мистическая тема, мистериальная. Потому что два человека начинают видеть один и тот же сон. И тоже такие элементы смачные, причем неожиданные черные комедии. И так, в общем, это, пожалуй, с точки зрения эмоций, наверное, наиболее сильные моменты в фильме. Потому что ты как-то вроде бы так расслабился, не ожидаешь, и ну на тебе. В общем, фильм о том, как директор этого комбината, одинокий, уже немолодой человек, там, не знаю, ему лет, наверное, около 60, Андре, и новая сотрудница Мария, которая, похоже, что-то у нее типа аутизма, но она даже боится прикосновений, да, вот что-то такое.
Как она оказалась сотрудником скотобойни?
Совершенно верно. И весь фильм, вот он на этом построен, здесь вот какое-то соединение разных... Вроде бы, на первый взгляд, не всегда хорошо соединимых вещей. Уже черная комедия, мелодрама, это, согласись, не самое хорошее соседство. Я бы сказал так, это фильм, такая теория двух половинок для тех, кто уже отчаялся. Потому что, обычно же, когда говорят о двух половинках, речь идет о влюбленных там юношах и девушках. А здесь, когда один уже, прям, скажем, предпенсионного возраста мужичок и девушка-аутистка.
И работают они оба в странном месте, не располагающем, так сказать,
не в самой романтической атмосфере. Но, тем не менее, да, вот, так сказать, их... Не миновала сия-то участь, они начинают видеть один сон, где там они в виде оленей, да, и потом вот между ними разворачивается такая любовная драма, да, ни много ни мало. Я бы сказал, при этом фильм скорее вот он оставляет, комедийность достаточно сильно вытесняет все драматические моменты, он достаточно легок. Почему «О теле и душе»? Я думаю, общая мысль режиссера, не читал с ней интервью, но то, что я увидел, что любовь, для любви нужно и тело, и душа. Человек – существо цельное, нужно, чтобы и то, и другое было, присутствовало. Тело недостаточно, да, вот это образ мясокомбината, да, вот этой всей мясности, телесности. И там вот есть такой момент, где вот этот Андре дает совет молодому человеку, который пришел устроиться на работу, он спрашивает его, не жалко ли тебе животных, которых ты будешь убивать? Он говорит, да не, ерунда. Он говорит, не-не-не, нужно жалеть. Да, то есть даже у директора мясокомбината должна быть душа.
Чувства
должны быть. Но и души недостаточно, потому что главная героиня, она вот вроде влюбляется, да, но не может позволить прикоснуться. Какая ж любовь без прикосновений? Она там вот, в общем, проделывает целую серию процедур для того, чтобы научиться чувствовать, в том числе и физически. Да, в этом смысле фильм, он очень легкий. С точки зрения, тянет ли он на главную награду Берлинале, я вот их не понимаю. То есть этих, они или награждают какие-то совсем уж экспериментальные фильмы, или там сплошная социалка, или вот тут, я бы сказал, такое общее ощущение от фильма, знаешь, такой миленький фильм. Он милый.
Если не считать скотобойню. покойник дальше, да, и кровавых туристических сцен.
Но все равно милый, про любовь, про вот, да, есть там это напряжение, есть интрига, драма, но общее ощущение, что ты посмотрел как-то довольно хитроумно сделанную мелодраму.
В общем, сами сможете оценить. В широком прокате фильм пойдет в октябре. Называется «О теле и душе», режиссер Ильдига Иньеди. Фильм из Венгрии.
Я скажу, знаешь, что такое понятие «guilty pleasure»? То есть, когда ты смотришь, ну, так вот, другим рассказать как-то, ну, вот, стесняешься. А это такое вот вполне себе официально можно позволить себе удовольствие, потому что фильм, он... То есть его можно и мужчинам смотреть, потому что это не только сопливая мелодрама, можно и женщинам, потому что не только черная комедия. Вот так можно, в общем, смотреть его вместе и при этом утешать себя еще мыслью, что ты смотришь фильм, получивший главную награду Берлинского кинофестиваля. В общем,
все сошлось.
Все сошлось в этом
Идите,
фильме.
Идите, смотрите.
Опять еще раз, то есть здесь нет какой-то большой претензии и не нужно ее ожидать, но фильм так хорошо, мило, приятно, профессионально сделан. Ну что, спасибо всем тем, кто сегодня с нами был. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашим стримам, к нашим трансляциям каждый четверг в 4 часа дня. Если хотите посмотреть какие-то другие наши материалы, то в группе «Раскадровка» ВКонтакте, пожалуйста, смотрите, читайте, оставляйте отзывы, шарьте, лайкайте, и какие там еще новые слова для обозначения всего этого используют. Спасибо, до свидания.
Пока.